è della Dusa.
Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Многие слушают этот выпуск в мобильном приложении нашего издания, и это хорошее решение, особенно если вы находитесь в России, ведь наше приложение умеет избегать блокировок. А еще его стоит установить из, помимо само собой текстов «Медузы», из раздела «Книг». Их можно приобрести в бумажном виде напрямую у нас или в книжных магазинах Европы. Если вы живете в безопасной стране и если хотите поддержать как авторов, так и наше издание-издательство, сделайте это, пожалуйста. Недавно в продаже появилась книга Екатерины Гордеевой «Унеси ты мое горе», а еще можно просто подождать, и в самом разделе книг нашего мобильного приложения тексты выйдут бесплатно. Вот как сейчас, например, вы можете зайти и увидеть в доступе книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна» или книгу Михаила Зыгоря «Война и наказание». И что особенно приятно, в приложении есть наш собственный удобный интерфейс для чтения. Все это ради тех, у кого со средствами, во-первых, непросто, кому проблематично приобрести книгу, такое бывает, но больше для аудитории в России, которую нынешнее правительство отрезает от доступа к неподцензурным текстам. Если говорить о теме этого эпизода, она такова. Виктор Орбан, венгерский премьер, правый популист, угроза европейскому образу жизни, внутриевропейских же политических, экономических и оборонных структур, противник принятия Украины в НАТО и ЕС, Путин Ферштейр, как сказали бы в недавно появившемся в Берлине издании на русском языке Шон. Так вот, влияние этого человека, Орбана, теперь выходит за пределы, собственно, Венгрии и протягивается в том числе за океан, в США. Интересно узнать об этом подробней. Здесь Иван Преображенский, кандидат политических наук, комментатор Deutsche Welle. Здравствуйте, дорогой Иван.
Добрый день, Владислав.
Хочется вас расспросить про предмет вашего академического интереса, про Виктора Орбана, а вернее про его международное влияние, включая сотрудничество с правыми в Соединенных Штатах, о которых пишет Bloomberg, про закрытую встречу, нужно будет непременно это обсудить, но мне кажется, все равно стоит начать с напоминания, кто такой Виктор Орбан, как он из участника демократического, в общем-то, движения Венгрии превратился в угрозу демократии в этой стране, вот так хлестко рискну сформулировать. Я понимаю, что история его очень известна, но, полагаю, не все это могут помнить, не все обязаны это помнить, и вообще этот журналистский снобизм, все про это и так знают, он часто бывает неуместен. Могу я вас попросить характеризовать героя?
Да, конечно, я думаю, что здесь никакого снобизма нет, тем более, что Виктор Орбан, скажем так, из стороны в сторону мотался довольно неожиданными путями. Хотя, самое главное, Великая Венгрия, комплекс значительной части венгров, у Виктора Орбана был, судя по всему, всегда. Коллега, который общался с ним в юные годы Виктора Орбана относительно, когда тот уже был депутатом венгерского парламента, но еще был мало кому известен, говорил, что Виктор Орбан уже тогда ездил с карты Великой Венгрии на заднем стекле своей недорогой совсем машинки в тот период. В принципе, он начинал действительно как вполне либеральный, антикоммунистический, что тогда было естественно для Венгрии, активист, постепенно вырастая в более крупного политика. И, судя по тому, что мы видим потом, по меткому замечанию одного из его политических оппонентов о построении мафиозного государства в Венгрии, именно так характеризуется современная венгерская автократия, Виктор Орбан не только выстраивал политические, но выстраивал и, что называется, бизнес-связи. По мере роста его политического влияния появилась Фидес, партия, в которой он является неформальным лидером, но которую он совершенно однозначно руководит. Многим может быть непонятно, но в принципе Фидес в аббревиатуре, которую он использует, немножко отходит от латинского слова, но вообще-то это латинская вера. И, соответственно, традиционные так называемые ценности, о которых сейчас, например, говорит Владимир Путин, Виктор Орбан закладывал в политическое название своего собственного движения. И по мере того, как он продвигался все ближе к власти, а он приходил к власти в составе коалиционном, потом ее терял и лишь потом захватил ее окончательно в свои руки – Все это свидетельствовало о том, что он изначально выбрал именно как стратегию большой своей политической карьеры, карьеру правопопулистского политика, выступавшего с любыми популярными в обществе лозунгами с одной стороны, с другой стороны продвигающего то, что сейчас называется консервативной повесткой. Но в первую очередь для него это была повестка антимигрантская. Ее он продолжает продвигать и сейчас. Дальше постепенно у него появилась повестка «мужчина и женщина – это и есть семья». И здесь он опирался на довольно влиятельную в Венгрии католическую церковь. Здесь у многих могут возникнуть ассоциации с Польшей, если вы знаете о том, как там развивались политические события. Но Виктор Орбан в данном случае не мог так твердо опереться на католиков, поскольку все-таки в Венгрии значительно ниже уровень, как это, практикующих верующих, как это называется. Зато он мог создать вот такой же приблизительно, как в России, очень в смысле в этом похожий на него, сплав антикоммунизма, традиционных католических ценностей и откровенного, абсолютно беззастенчивого популизма и евроскептицизма. Политическая в целом стратегия Виктора Орбана выглядит приблизительно так. Венгрия вступила в Европейский Союз и выходить из него не собирается, но Европейский Союз развивается в неправильном направлении. И это подтверждается социологическими опросами по Венгрии, где большинство и сейчас, когда Венгрия является, что называется, больным человеком Европы и тормозит, по мнению большинства европейских политиков, в целом движение Европейского Союза вперед, при этом большая часть венгров абсолютно поддерживает членство в Европейском Союзе. И здесь их позиция совершенно не меняется последние годы. Насколько бы сильно ни критиковала Венгрия Европейский Союз, вне зависимости от этого, она остается его членом и активно, очень активно выстраивает свою экономическую модель за счет созависимости с Европейским Союзом. Один из крупнейших долгое время потребителей европейских грантов, разнообразнейших, в первую очередь аграрных, была Венгрия. При этом Венгрия при Викторе Орбане постепенно стала по меткому, но адресованному не венграм замечанию Рональда Рейгана страной-бензоколонкой. Так вот, если Советский Союз был страной-бензоколонкой условно, в том плане, что он добывал нефть, а не производил бензин, то Венгрия, перерабатывая российские энергоносители, в первую очередь как раз нефть, является крупнейшим в Центральной Европе в итоге продавцом топлива. И венгерские заправочные сети покрывают большую часть Центральной Европы и являются самыми крупными в этом регионе. Это тоже заслуга Виктора Орбана. Ну и что касается внутренней политики, во внутренней политике Виктор Орбан вел себя, как многие автократы. Постепенно придя к власти, он немедленно начал разрушать демократические институты. Судебная система потеряла свою независимость. В отличие от многих, правда, он не стал усиливать президентскую систему. Он является премьер-министром, конституцию он не менял, его вполне устраивает доминирование его политической партии. И она действительно доминирует на последних выборах, несмотря на попытку объединиться уже все оппозиции, включая от левых до ультраправых. Эта коалиция не смогла победить Виктора Орбана и его Фидес, и он остался у власти.
Больше 50% и не получился условно польский сценарий, который мы наблюдали недавно. Про Великую Венгрию рискну небольшое пояснение сделать. Был не так давно скандал, когда Орбан появился в шарфе футбольного болельщика с этой самой Великой Венгрией. А Великая Венгрия, ну вот как все великое, как Великая Сербия, как Великая Болгария, как Великороссия, если угодно, но включающая в себя Малороссию, да, Великая Россия, это все такая историческая химера. Понятно, что венгры живут, этнические венгры, и в соседних странах, в Словакии, немножко в Украине, Прикарпатской, в Румынии довольно много, в Сербии, в Хорватии, в Австрии, в Словении даже, кажется, есть. Ну, в общем, все по периметру соседи имеют такое меньшинство, и раньше там жили венгры. Но вот это способ Орбана сказать, что мы, во-первых, обижены, во-вторых, нужно защитить наших граждан, в том числе переименование страны было да, из Венгерской республики в Венгрию, чтобы вот этот скорее национальный, националистический момент подчеркнуть. Тоже, если говорить по разряду предыстории, но уже ближе к нашим дням, мы с вами беседуем в начале второй декады декабря 2023 года, скоро как 2 года длится полномасштабная война в Европе, РФ всеми силами воюет с Украиной, и многие вещи сейчас, ближе ко второму году, переоцениваешь, в частности, западное европейское единство и то, как выглядит Орбан. В начале 2022 года он смотрелся абсолютным отщепенцем с его какой-то половинчатостью или, скажем, скепсисом, с его торгом по поводу санкций ввиду зависимости, о которой вы сказали, от российских энергоносителей, что Дунайский нефтеперерабатывающий завод, он с российской нефтью работает и со времен еще Восточного блока так. Но сейчас как будто Орбан все менее и менее парий, все менее и менее отщепенец. Вам так не кажется?
Я бы не сказал, что происходят какие-то радикальные изменения. Виктор Орбан, безусловно, занял место посредника, точнее, стремится занять место посредника между Россией, с которой все постепенно прекратили дипломатические полноценные отношения в Европейском Союзе, и, собственно, Европейским Союзом. Он, не стесняясь, ездит в Китай, пожимает Владимиру Путину руку и называет российскую полномасштабную агрессию против Украины военной операцией, практически повторяя российский пропагандистский мем «Специальная военная операция», за отрицание которого в России отправляют за решетку. И он же выступает с инициативами выступить полноценным посредником на переговорах между Украиной и Россией. При этом он говорит, что ему жалко Украину, но он не видит возможности решить эту проблему, иначе как усадив стороны за стол переговоров. Именно он внутри Европейского Союза главный легитимизатор сложного логически, точнее логически бессмысленного, но тем не менее работающего для значительной части населения такого построения логического, что нам надо прекратить поставлять в Украину оружие, тогда Украина вынуждена будет сесть за стол переговоров. Мы знаем на это ответ с украинской стороны и со стороны всех действительно прагматично рассуждающих политиков, понимающих, что там происходит, что если Украина проиграет войну, Украина прекратит свое существование. Если Россия проиграет войну, она просто выведет войска с территории Украины. Но Виктор Орбан, как мы понимаем, в данном случае скорее обслуживает российские интересы. И его эта повестка постепенно, по мере того, как Европейский Союз и многие избиратели и политики устают от этой войны, становится все более и более легитимной. Если на начальном этапе войны в среднем по Евросоюзу около 20% не поддерживали оказание Украине помощи военной, то сейчас внутри Европейского Союза эта позиция доходит до 40%, а в некоторых странах начинает приближаться к 50%. И это естественная ситуация усталости от тяжелой войны, экономических проблем, скорее, не кризиса, внутри самого Европейского Союза, на чем Виктор Орбан успешно играет, а сейчас, как мы видим, он начинает продавать свои посреднические возможности уже не только европейцам, но и другим союзникам по НАТО, в первую очередь тем кругам в Америке, которые склонны к любимому выражению Дональда Трампа «к большим сделкам». Политика больших сделок, автор которой Генри Киссинджер буквально недавно умер, продолжает существовать, появившись в 70-е годы во взаимоотношениях с Советским Союзом. Она всплывает раз за разом во время любого кризиса, даже несмотря на то, что неплохо убедился и Европейский Союз, и США в том, что эта политика стратегически приносит скорее проблемы. И результатом, например, политики борьбы с Европейским Союзом за счет большой сделки США является то, что сейчас США вынуждены бороться с Китаем. И точно так же попытка договориться с Россией, как буквально недавно многие европейские политики на эту тему говорили, скажем, Эммануэль Макрон, она рискует стать повторением европейской политики начала 20 века по умиротворению другого агрессора, нацистской Германии.
Я, может, слежу за руками и не вижу самого фокуса. Меня отвлекает то, что фокусник хочет мне показать, но я не улавливаю, как он продает свои посреднические услуги, если он выступает, ну, практически антиукраински. Вы очень деликатно сказали про его логику. Давайте перестанем помогать Украине, тогда перестанут гибнуть украинцы. Но это абсолютно путинские слова. Вот слово в слово почти, что если не хотите жертв, перестаньте сопротивляться, говорит главнокомандующий российских вооруженных сил. Вот тут то же самое. Или Орбан говорит, Украину в НАТО или в ЕС никогда не впустим. А что там написали в протоколе о выполнении условий по вступлению в ЕС? Ой, это фальсификация. И вообще, пользуясь вот этим европейским либерум вето, возможностью меньшинству или даже одному игроку влиять на коллегиальные решения, мы будем блокировать. Ну, то есть, это же можно просто назвать антиукраинством. Почему он так поступает? Почему его выгоды, что ли?
Ну, здесь есть несколько причин антиукраинства Орбана. Во-первых, безусловно, надо сделать экскурс действительно в его орбановскую Великую Венгрию. Мы понимаем, что все эти искусственные абсолютно концепты великих держав, которые когда-то существовали и которые продаются политиками сейчас нынешним избирателям, они построены самими этими политиками. Орбановская Великая Венгрия в первую очередь связано с Востоком по отношению к Венгрии, северо-востоком. Это Словакия и Украина. Вот это две территории, на которых Виктор Орбан активнейшим образом, придя к власти в течение нескольких лет, раздавал венгерские документы и, по сути дела, вербовал себе избирателей. Он прекрасно знает, что живущие там – это его электоральная база, часть его электоральной базы. Возможно, за счет как раз тех голосов, которые он тогда раздал, он сумел удержаться у власти на последних выборах. И, соответственно, вот эта вот история о том, что нам надо куда-то двигаться, Венгрия может претендовать на возвращение территорий, которые были когда-то частью земель венгерской короны, а это, напомню, даже Хорватия была, не говоря уже о Словакии, в которой временная столица Венгрии находилась, когда Будапешт был захвачен турками. Все это позволяет Виктору Орбану рассуждать о том, что, ну окей, внутри Европейского Союза таких серьезных проблем нету с венгерским меньшинством, потому что все-таки это Европейский Союз, и мы можем как-то воздействовать на соседнюю Румынию, на соседнюю Австрию, на соседнюю Словакию, а вот бедные венгерские меньшинства, оказавшиеся на территории Украины, в совсем сложном положении. Это первый тезис. Второй тезис состоит в том, что, и об этом были журналистские расследования и сливы, судя по всему, Виктор Орбан на полном серьезе накануне российской агрессии против Украины общался с Владимиром Путиным или его эмиссарами и двусмысленно, очень аккуратно, но давал понять, что он, в принципе, готов будет присоединиться к разделу Украины в случае, если она прекратит свое существование как государство. А напомню, даже американские и большинство европейских экспертов и политиков считало, что в случае нападения России, если его не удастся предотвратить, Украина просуществует еще максимум неделю как государство. Поэтому подобные мечты и заблуждения со стороны Виктора Орбана совершенно неудивительны. Он видит для себя в этом направлении источник для потенциального роста. Его поход на восток, извиняюсь за использование этого термина, но в данном случае он абсолютно закономерен, потому что речь идет о проведении довольно классической фашистской политики, это поход в Украину. В плюс к этому, безусловно, речь идет о том, что два мафиозных государства лучше всех находят между собой общий язык и взаимодействуют. Это Российская Федерация Владимира Путина, сидящая на углеводородах, и Орбановская Венгрия, которой углеводороды дают возможность группировке Виктора Орбана сохранять власть над страной и получать сверхприбыли, которые они, видимо, пускают в том числе на свои политические проекты. В плюс к этому у Виктора Орбана есть существенный ресурс. У него есть два направления, по которым он делает вид, что он ведет разную внешнюю политику в отношении России. Есть церковная дипломатия. На территорию Венгрии был отправлен бывший глава отдела внешних церковных связей, митрополит Иларион, который давал понять, что из Москвы он был, по сути дела, сослан за антивоенную, видимо, позицию. Но в итоге, оказавшись в Венгрии, он активно приступил к переговорам. Уже в ходе полномасштабной агрессии российской Венгрия обменивала этнических венгров, точнее, получала, а не обменивала посредством Русской Православной Церкви из российского плена. Непонятно совершенно, на каких основаниях, если они были гражданами Украины, но, тем не менее, такая история была. Таким образом, Орбан демонстрировал, что он проводит самостоятельную абсолютно украинскую политику и при этом еще и является посредником не только между Русской Православной Церковью, Венгрией и через это Украиной, но и Русской Православной Церковью и Ватиканом. А Ватикан активно предлагал свои услуги по мирному решению этого конфликта. Существует информация о том, что в окружении Папы Римского значительное влияние российское наблюдалось, и есть люди, с которыми он лично постоянно общается, которые постоянно продвигали ему российские пропагандистские нарративы. Но в данном случае политически он занимался только обменами военнопленных, то есть Ватикан. А вот Венгрия предложила себя и оказалась по факту территорией, на которой соединились самые разнообразные интересы, связанные с этой российской агрессией. И тут еще надо понимать, что Виктор Орбан воплощает на самом деле не самые давние европейские нарративы. Буквально еще 15 лет назад, разговаривая с одним высокопоставленным французским дипломатом и обсуждая возможность вступления Украины в Европейский Союз и в НАТО, самое главное, потом off records я получил очень короткую формулировку «jamais», «никогда». Эти люди никуда не делись, эти люди продолжают в значительной мере определять европейскую политику. Да, многие из них пересмотрели свои взгляды, как, например, бывший глава МИД Германии, ныне президент ФРГ Штайнмайер, большой друг Дмитрия Медведева, личный друг Владимира Путина в прошлом, который выступает за активную поддержку Украины. Но в целом внутри европейского правящего класса существует такая точка зрения, что необходимо двигать ситуацию в сторону мирных переговоров. В принципе, это люди, которые привыкли к тому, что все проблемы последние 70 лет, все годы после окончания Второй мировой войны внутри Европейского Союза решались при помощи переговоров. Силой можно пригрозить, но ее нельзя использовать. Именно об этом сейчас вот две противоположные линии. Это линия Орбана, к которой на самом деле присоединяются многие европейские политики, пусть они часто стесняются публично об этом высказаться. И линия федерального канцлера Олафа Шольца, который говорит, что наступила другая эпоха, Европа теперь воюет, и вот этот вот наш метод, которым мы раньше работали, метод переговоров, он больше не работает. Европе необходимо вооружаться и поддерживать Украину, даже если уровень поддержки со стороны других стран, имеется в виду, очевидно, совершенно США, будет снижаться. Ну, а Виктор Орбан, соответственно, в ситуации, когда уровень поддержки Украины со стороны США может снижаться, направляет свои стопы естественным образом именно в ту сторону, ища там своих естественных союзников.
Вы говорите про то, что не так давно было сообщено о закрытой встрече с конгрессменами из Соединенных Штатов. Это происходит на фоне, собственно, обсуждения в парламенте пакет помощи Украине, и Институт международных отношений венгерский там фигурирует как структура, которая это все организует. Но, в общем, выглядит, опять же, трудно отделаться от неуместных аналогий, очень по-путински. Какая-то непонятная структура, давайте поговорим с правыми консерваторами. И, казалось бы, какое дело Венгрии в далекой Европе, не самой большой, не самой влиятельной в стране, безопасность которой, ну, в общем-то, НАТО гарантирована, обсуждать помощь Украине, причем в том ключе, что давайте ее прекращать. Вообще поразительно, если подумать, насколько далеко Орбан зашел даже географически в своих амбициях.
Я бы здесь только уточнил, что по моим ощущениям, и, скажем так, на том уровне, на котором я представляю себе американскую внешнюю политику, запрос, скорее всего, исходил не от Виктора Орбана. Венгрия по своим масштабам – это, по сути дела, один штат Соединенных Штатов Америки, причем не самый-самый крупный. Соответственно, когда Центральная Европа пытается участвовать в совместных каких-то проектах с американцами, практически всегда инициатива исходит от американцев, поскольку без их желания такого собрания, такой встречи пройти не может. Я для себя эту встречу реконструирую приблизительно так. Американские правые, причем та часть республиканцев, которая выступает против поддержки Украины, но не может найти для этого достаточных аргументов. Мы это видим по дискуссии вокруг принятия байденовского пакета помощи Израилю и Украине. С одной стороны, они проваливают голосование. С другой стороны, они сами риторически постоянно говорят о том, что, ну, в общем, поддерживать Украину необходимо. Они ищут для себя новые аргументы. Те аргументы, которые позволят им в открытую сказать, нам не надо больше поддерживать Украину. Кто может дать им эти аргументы? Ну, очевидно, лучший источник – это Владимир Путин. Но встречаться сейчас с Владимиром Путиным для европейских политиков значит похоронить свою карьеру. Для американских то же самое, за исключением того же Виктора Орбана. И, соответственно, они находят идеальный с этой точки зрения источник-посредник. Это Виктор Орбан. Виктор Орбан транслирует им российские нарративы. Виктор Орбан пересказывает им логику Владимира Путина. Виктор Орбан показывает им, как эту логику можно приспособить к, скажем так, традиционным либеральным ценностям, что он и делает, говоря о том, что нам надо сохранять жизни украинцев. И, возможно, из этой встречи они вынесли, мы увидим, я думаю, что в ближайшее время, какие-то новые риторические или логические приемы, которые позволят им атаковать с флангов Джо Байдена, обвинять его в том, что он специально затягивает войну в Украине, тогда как, в логике Виктора Орбана и части американских правых, ее можно было бы прекратить буквально завтра. То есть абсолютно в рамках тех заявлений, которые делает главный оппонент Джо Байдена на предстоящих президентских выборах, Дональд Трамп, который постоянно говорит о том, что он смог бы закончить эту войну за один день, посадив всех за стол переговоров.
Я понимаю, что нужно понемножку подводить итог, но есть еще один эпизод, о котором на неделе Bloomberg писала, про то, как Орбан играет в долгую, как внутри страны воспитывает орбанистскую такую элиту, стремится влиять при этом еще и на международное мнение через колледж, формально частный, у которого большое количество филиалов в странах, где как живет венгерское меньшинство, так и нет, ну, в смысле традиционно. Словакия, Украина, Австрия, Румыния, а еще есть отделение в США, Великобритании, Бельгии. И этот колледж, там серьезное государственное и квазигосударственное финансирование. Повторюсь, при том, что он как бы частный и вроде на многое может иметь право, он действует в русле орбанистской риторики политики. И ценностно это вот этот очень узнаваемый популизм, национализм, трампизм даже буквально туда приглашают из Соединенных Штатов про трамповских спикеров. Что думаете про вот этот проект?
Я думаю, что этот проект связан с тем, что, опять-таки, Венгрия – мафиозное государство. Так же, как другое мафиозное государство, Российская Федерация, мы знаем, что местная элита стремится расползтись по всему миру, зарабатывать деньги в своей собственной стране, тратить их за пределами этой страны. Все перечисленные страны на самом деле имеют венгерские диаспоры, в том числе и Бельгия. В Бельгии достаточно значительная условно-румынская диаспора, которая включает в себя и венгерскую диаспору в том числе, насколько я знаю. Ну, Великобритания и США, понятно. Это страны, в которых присутствуют диаспоры из любой страны, и это касается людей с большими деньгами. Соответственно, речь идет о том, что венгерский бизнес-класс, верхний его слой, сформированный за счет вот этой вот, с одной стороны, популистской, с другой стороны, абсолютно олигархической политики Виктора Орбана, когда он дает зарабатывать своему ближнему кругу, и в первую очередь его ближний круг становится в Венгрии миллиардерами, за счет населения Венгрии, которое используется, по сути дела, как дойная корова Виктором Орбаном и его друзьями. Он становится, несмотря на свою радикальную антиевропейскость, в смысле против интеграции дальнейшей Европейского Союза, несмотря на свой евроскептицизм, несмотря на так называемые традиционные ценности, которые многие из них исповедуют, он при этом становится транснациональным. мы наблюдаем на самом деле, вот на примере даже маленькой Венгрии, относительно маленькой по сравнению со многими другими даже европейскими странами, как так называемая глобализация, которая считалась продвижением либеральных ценностей, постепенно становится своей противоположностью. Это антилиберальная глобализация. И она сейчас идет. И Венгрия активный игрок в этой антиглобализации. И, видимо, Виктор Орбан стремится дать своим соратникам возможность их детей, с одной стороны, обучать в рамках тех традиционных ценностей, которые у них есть и в Венгрии, которые там навязываются, или, я бы даже сказал, изобретаются, потому что большая часть из них отнюдь не традиционные даже и для венгерского общества. И при этом привлекать симпатизантов, безусловно, идет работа активная, в первую очередь, конечно, внутри Европейского Союза, но не только, по созданию некого круга друзей Виктора Орбана, назовем это так, людей, которые симпатизируют современному венгерскому устройству, людей, которые разделяют его скепсис в отношении Европейского Союза и установки на либеральные ценности, которые избрал для себя Европейский Союз, их много. Это как раз контакты Орбана с европейскими правыми, его тесные связи с той же Марин Ле Пен, с Сальвини в Италии. Да, пусть они в разных фракциях сидели долгое время внутри Европейского парламента, Виктор Орбан умудрялся внедрить своих депутатов в Европейскую народную партию, куда более центристскую, куда более либеральную, чем его Фидес. Но в целом это попытка стать вот таким вот крупным игроком в среде в целом европейских правых, у которых появляется возможность отдавать своих детей в такие школы. Я знаю, например, в Праге американцев, отдававших детей в русскую школу при посольстве со словами, что им нужна дисциплина, где их еще этому научат, если не в русской школе. Примерно такую же логику можно предположить со стороны абсолютно не пророссийских, но при этом очень скептически относящихся к современному либеральному миру людей, бизнесменов, политиков внутри Европейского Союза и за его пределами, которые будут отдавать и отдают, видимо, своих детей в венгерский колледж.
Ввиду типологической схожести путинского режима и того режима, который в намного более мягкой форме построил у себя Орбан, хочется спросить, а вот эти амбиции международные, они не слишком ли рискованны для него? Потому что опыт Путина показывает, что бы ты ни творил у себя в стране, как бы ты ни захватил при помощи своих друзей и клиентелы твоей, клиентелы целое государство и международно значимые отрасли от производства продуктов и удобрений до добычи полезных ископаемых, ты можешь это делать до тех пор, пока ты не лезешь вовне. А когда ты лезешь вовне, у тебя резко возрастает количество издержек по сравнению с потенциальным призом. Ну, то есть, вот если бы Орбан занимался тем, чем он занимался до этого много лет, торговался с Брюсселем, говорил, дайте денег, разморозьте те, что вы заморозили из-за нашей специфической внутренней политики, как там назывался этот референдум 2022 года, который прошел вместе с выборами, в защиту детей от ЛГБТ, кажется, он назывался. Оставьте нас в покое, дайте нам в рамках ЕС делать, чего мы хотим у себя в стране. Он бы, кажется, приобрел намного больше, его окружение приобрело бы намного больше, и много лет это могло бы продолжаться, чем вот эти попытки наводить мосты правого интернационала. Нет, я ошибаюсь, слишком я трусливую логику исповедую.
Но мне кажется, что здесь есть действительно не то чтобы ошибка, но преувеличение возможностей Виктора Орбана внутри самой Венгрии. Опять-таки, соцопросы и выборы показывают, что Венгрия расколотая пополам ровно страна, и результаты выборов обычно зависят от того, кого больше придет. Естественно, противники Орбана более разочарованы, их гораздо труднее мобилизовать на то, чтобы они все пришли на избирательные участки. Раз за разом проигрывая, они теряют веру в возможность своей победы. Но при этом Виктор Орбан очень серьезно зависит от Европейского Союза, и если он не будет проводить более активную политику и не будет иметь там симпатизантов за пределами Венгрии, то поддержка Европейским Союзом венгерской оппозиции с большой долей вероятности возрастет, и Виктор Орбана выковырят просто из правящего кабинета. Венгерская элита чудовищно испугалась результата выборов в Польше, в которой очень дружественная им партия, польская, консервативная, правопопулистская, «Право и справедливость», потеряла, наконец, власть. Личный друг Виктора Орбана, лидер этой партии, Качинский, брат-близнец погибшего в России президента Польши, тоже уходит, по сути дела, на второй план, скорее всего. Буквально сейчас формируется новое правительство Дональда Туска, бывшего председателя Евросовета. У Венгрии есть своя такая же европейски ориентированная элита, которая сейчас Орбаном маргинализована, но в любой момент может рвануть снова к власти. И я думаю, что, видя, насколько ситуация нестабильна, да, он не мог предсказать такого положения в Польше, но тем не менее, он понимает, что он внутри Европейского Союза не должен оставаться один. Он проводит именно эту активную политику в расчете на то, что не Польша, так Голландия, не Голландия, так Франция, не Франция, так даже недружественная абсолютно соседняя Словакия выступят в какой-то момент его союзниками, поддержат его за счет того, что он является не только лидером по коррупции и лидером по авторитарным приемам во внутренней политике, но он пытается, как и Владимир Путин, формировать некую идеологическую альтернативу. Это не требует больших денег в реальности, зато это дает большие возможности.
Спасибо большое, Иван. Очень понятно и очень интересно.
Вам спасибо.
Это был Иван Преображенский, кандидат политических наук, комментатор Deutsche Welle. На прощание напоминаю, что «Медуза» существует на принципах общественного издания, но не такого, которое финансируется из государственного бюджета, а сугубо добровольно финансируется нашими слушателями, читателями и зрителями. Если вы хотите присоединиться к сообществу людей, которые «Медузу» поддерживают, считают важным и нужным делом, то, пожалуйста, переходите по страницам support.meduza.io или save.meduza.io. Можно перечислить нам деньги с безопасного для вас счета, никак не связанного с Россией. Или попросить сделать это кого-то из ваших заграничных иностранных друзей и знакомых. Инструкция о том, как сделать это безопасно и как, кстати, поддержать «Медузу» не только средствами и даже из России, прочитайте в описании. Там есть ссылка рядом со словами «Как поддержать «Медузу». Адрес для ваших писем – podcast@sobakameduza.io. Непреодолимая тяга узнать о том, что же там творится в Берлине – это все, пожалуйста, в издании «Шон». А страсть к чтению книг удовлетворяется в специальном разделе мобильного приложения «Медузы», который называется «Книжная полка». Вы слушали «Что случилось?» – подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.